Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость, клирик храма святителя Иова, патриарха Московского и всея Руси, священник Анатолий Правдолюбов.
Здравствуйте.
И мы с батюшкой, как всегда, постараемся познакомиться поближе сами и познакомить вас с одним из новомучеников и исповедников Церкви Русской, которым мы привыкли молиться как собору, но очень мало, к сожалению, знакомы с каждым в отдельности, и вот пытаемся познакомиться поближе. И сегодня мы решили поговорить о мученике Николае Варжанском. Мы вообще редко, когда вспоминаем новомучеников, говорим о мирянах. Мы, как правило, говорим о священнослужителях, о монашествующих, но пострадавших за веру мирян было огромное множество. Далеко не все они прославлены, но, на наше счастье, некоторые из них все-таки прославлены, и мы можем о них поподробнее поговорить. Вот одним из таких удивительных людей является как раз Николай Варжанский, который выбрал для себя странную стезю еще в те времена, когда церкви, казалось бы, ничто не предвещает испытаний. Он стал миссионером внутри государства, которое официально было названо Православной империей. Как сложилось так, что Православной империи понадобились миссионеры внутри? Вот это вопрос, на который, я думаю, нужно ответить, чтобы понять, что произошло с Церковью Русской в 20 веке.
Да, я бы даже сказал, к 20 веку. То есть это действительно очень интересный факт. И хочу немного рассказать о том, почему именно Николай Варжанский у нас сегодня герой нашего выпуска. Одна прихожанка, неизвестная мне, потому что я только на молебне вижу список святым, которых мы упоминаем и к которым мы обращаемся во время молебна, кто-то все время подавал и подает, значит, особое прошение и особую молитву к мученику Николаю. И я, к своему стыду, могу сказать, что я ничего совершенно не знал об этом человеке. И каждый раз, когда запев «Святые мученичи Николая, моли Бога о нас», думал, кто же этот человек? И вот захотелось про него узнать, выяснить. И, что невероятно, прямо меня впечатлила эта личность, и хочется поделиться с вами этой удивительной фигурой, потому что действительно мы в основном говорим о клириках или архиереях даже, то есть это, так скажем, высшая иерархия церкви, а миряне, которых действительно немало прославленных, но как-то они остаются несколько в стороне, именно в таком сонме новомучеников, а здесь очень яркий, интересный пример. И что характерно, будущий мученик Николай выбирает духовное образование и поступает в семинарию. Родился он на Волыни. Он поступает в духовное училище, когда, казалось бы, уже, что называется, это совершенно непопулярный путь.
Тут нужно, наверное, напомнить нашим радиослушателям, что в Российской империи это было государство сословное, и в духовные школы в первую очередь поступали дети священнослужителей. Николай Варжанский был сыном чиновника.
Да, он не принадлежал к сословию. И не просто не принадлежал к сословию, а, откровенно говоря, людям из другого сословия было намного сложнее поступить в духовное училище, нежели детям священников или тем, кто уже принадлежали к клиру. А он, несмотря на это, и прекрасно это понимая, поступает и заканчивает семинарию, потом продолжает свое образование в Московской уже духовной академии, защищает работу и получает высшее духовное образование. То есть человек действительно проявляет определенный талант и, скажем так, стремление и желание закончить это образование, несмотря на то, что к тому времени уже все это, а особенно семинарская среда, наполнена таким, в общем, бурлящим революционным духом. А этот человек являет, видимо, свое внутреннее понимание и, самое главное, глубокое чувство веры, которое у него явно присутствует.
Это как раз время между двумя революциями. Если он поступил в духовную семинарию в 1903 году, в 1905 году начинается первая русская революция, потом долго-долго власть расхлебывает то, что заварилось в это время, и заканчивает он Московскую духовную академию в 1907 году. И, по-видимому, что касается миссионерства, тут еще и влияние будущего тестя.
Конечно, потому что влияние тестя – это всегда очень значимая часть жизни любого семейного человека, неизбежная. И нужно сказать, что тесть будущего мученика Николая был особенным человеком. Это был Неофит Любимов, знаменитый проповедник, невероятный, талантливый оратор и известнейший на тот момент священник в Москве.
Ну и с зятем они рука об руку прошли вплоть до трагической кончины в 19-м году, потому что расстреляны они были по одному сфабрикованному делу.
Да, и что очень важно, и это деталь, которая меня тоже очень вдохновляет. Мой брат служил на Ваганьково, а Неофит Любимов был похоронен на Ваганьково. Там есть несколько захоронений людей, которые были расстреляны в революционные годы. И там известно это место, где Неофит Любимов захоронен. И родственники его, живущие до сих пор, они приходят туда и являются прихожанами этого храма. И он имел возможность и радость общаться с этими людьми, которые ему и рассказывали, и говорили и про Николая Варжанского, и про Неофита Любимого. И буквально за какое-то время до нашей встречи я на эту тему общался со своим братом, и он к моей радости рассказал, что эти люди живы, что они приходят в храмы. То есть, действительно, это, знаете, как, то есть, это не просто какая-то связь времени, да, то есть, казалось бы, не так много времени прошло, а это совершенно живая связь, то есть живы потомки этих людей, которые, что называется, не какие-то там дальние потомки, а это вот совершенно, вот, так скажем, времени, время одного столетия, да, то есть это ближайшие родственники этих людей. И это действительно невероятно. И это еще ближе к нам делает Николая, мученика, как человека, по сути, может быть, даже нашего современника, да, то есть он, может быть, был бы, может быть, если бы, там, скажем, прожил долгую счастливую жизнь, то он бы там, скажем так, не так давно мог бы скончаться. То есть он был бы жив и сейчас. И это удивительно.
И все-таки вопрос, почему он выбрал такую, ну, с точки зрения человека несведущего, вполне экзотическую себе карьеру? Что за миссионерство в православной христианской стране?
И не просто миссионерство, а у него такой был уклон именно в борьбу с сектантством и с ересями. Он родился и вырос на Волыни, а эта местность, она подвержена как раз такому большому количеству нашествий и наплыва всяких проповедников и других прочих уже из соседних неправославных, скажем так, стран. И, видимо, с детства у него был какой-то особая была мысль у него, чтобы научиться и, так скажем, вырасти в защитника веры, потому что он наблюдал и видел, как это происходит, и как действительно, какой вред наносят секты и лжеучители, и те, кто людей уводит от истины Христовой. И он, глядя на это, определил свою жизнь и свое будущее служение Богу и людям в церкви, но при этом, не будучи в духовном сане, он избирает именно миссионерское служение внутри церкви. Почему? Потому что, и об этом еще Иоанн Кронштадтский свидетельствовал и говорил прямо, что не нужно устраивать миссионерских поездок куда-то. Пройдите в соседний квартал и просто поговорите там с людьми о Боге, и выяснится, что они об этом совершенно ничего не знают. И этому послужила определенная ситуация на тот момент, которая в Российской империи уже развивалась и к тому времени набирала оборот, что называется. То есть это так называемое отходничество, когда крестьяне, живущие в селах, сталкивались с тем, что для необходимого заработка нужно что-то менять в жизни и приезжать в города на подработку. И это повлекло за собой совершенно чудовищные изменения в образе жизни людей, которые привели к тому, что на тот момент не просто миссионерская деятельность была необходима, а людям действительно было сложно вообще, в принципе, вести какую-то церковную православную жизнь.
А что такое традиционная вера вообще? Вот в том представлении, какое было в XIX, скажем, веке в России, в деревне?
Учитывая недоступность, даже так можно сказать, из-за тяжелого, тяжелейшего физического труда крестьянства, недоступность образования и такого, скажем, какого-то духовного именно, не развития духовного как такового, а именно образования в духовной сфере, то в среде крестьянства, и я думаю, что это, скорее всего, даже было намеренно, организовано тем, кому это было выгодно, развивалась такая мысль, что церковная жизнь – это в первую очередь система запретов и ограничений. То есть им так, нельзя сказать, что было проще и понятней, но так было доходчивее и легче воспитывать в определенных рамках и в определенных ограничениях большое количество людей, то есть не имеющие образования и, так скажем, именно глубины познания богословия или просто даже элементарно люди, которые не умели читать, они не могли прочесть Евангелие сами для себя. Они слушали его на службе, слушали его во время богослужения, но этого недостаточно для того, чтобы действительно сформулировать свое личное отношение. И, в общем, в силу тех сложившихся определенных условий жизни получилось так, что традиционное представление, понятно, что не везде, то есть нельзя сказать, что это было во всей среде крестьянства, но в большинстве случаев это была именно такая строгая система запретов и ограничений, накладываемых, скажем так, на паству. А когда люди начинали покидать свои привычные места жизни и окормления в каком-то конкретном селе у конкретного священника, они сталкивались с тем, что в городе их никто не ждет, и они не нужны как какие-то там члены общины или прихода. Им не находилось места, и они оставались вообще без какого-либо окормления. И, возвращаясь обратно, они переставали вообще ходить в храм. Почему? Потому что они перенимали вот этот вот городской образ жизни, который их выдергивал из этой общины приходской. И для них это становилось, что называется, уже невозвратным путем. И Николай, прекрасно это понимая, пишет не просто научный труд, а ставит целью и задачей своей работы и своего миссионерского служения именно обращение к этим людям.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Анатолий Правдолюбов, клирик храма святителя Иова, патриарха Московского и всея Руси, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. Мы говорим о мученике Николае Варжанском и о том, почему потребовались в Российской империи, в православной Российской империи миссионеры и проповедники в, казалось бы, верующей среде, где все крестились, ходили хотя бы раз в году на исповедь, поскольку было положено. Я думаю, главная беда была в том, что церковь воспринималась как государственное учреждение. И чем дальше это продолжалось, тем больше она ассоциировалась главным образом с государством.
Именно так.
И все недоумения тоже были связаны с тем, что до первой революции, до того, как вышел высочайший указ о веротерпимости, очень многие подпадали под такое некое сомнение в своей лояльности, и священнику было вменено в обязанность, как государеву человеку, сообщать, если кто-то вот сомнительного поведения с точки зрения его принадлежности к православию. Но люди же у нас к таким обязанностям относятся однозначно, причем независимо, 20-й это век, 21-й или 17-й. У нас даже такая народная мудрость, доносчику первый кнут. Поэтому, собственно, отношение это тоже такое, что ты пойдешь поисповедуешься, а потом неизвестно, какие неприятности на твою голову посыпятся.
Да, к сожалению, это реформа Петра Первого, с которой начинается история синодального периода, она, к сожалению, принесла в жизнь людей очень серьезную, я бы даже сказал, беду. Петру казалось, что так будет проще ему, естественно, управлять государством и страной, если упразднить патриаршество и создать по образцу западному, европейскому, создать некое духовное учреждение под управлением оберпрокурора, то есть светского чиновника, который был в мундире с эполетами, со шпагой на боку, и полностью подчинить церковь государству. В свое время на курсах повышения квалификации, которые были устроены святейшим патриархом московским всея Руси Кириллом, я имел радость определенную слышать профессора Пинкевича, который нам как раз эту проблему очень красочно обрисовывал и рассказывал, и говорил о том, что синодальный период привел к тому, что, собственно, и произошло в первой трети XX века. И вся та ярость, ненависть и злоба, которую русский народ обрушил и на духовенство, и на церкви, и на колокола, и на иконы, которые жглись и рубились топорами, она была связана не только, точнее даже, по мнению профессора, она была связана именно с тем, что церковь воспринималась как государственный орган. То есть это был не акт именно богоборчества, которым так воспользовались, что называется, большевики, и из этого создали такую определенную идеологию, которая, так скажем, была востребована и была принята. А это был, конечно же, в первую очередь акт борьбы с той системой государственной, которая сложилась на тот момент и привела к тому, что люди и веру потеряли. То есть это совершенно страшная картина того, что затеял еще Петр Первый за 300 лет до озвучиваемых событий.
Вы знаете, у Достоевского в «Братьях Карамазовых» есть такой один пассаж, который, мне кажется, очень хорошо ставит диагноз того явления, о котором мы с вами пытаемся говорить. У живописца Крамского есть одна замечательная картина под названием «Созерцатель». Изображен лес зимой и в лесу, на дороге, в оборванном кафтанишке и лопаточках стоит один-одинёшенек в глубочайшем уединении забредший мужичонка. Стоит и как бы задумался, но он не думает, а что-то созерцает. Если бы его толкнуть, он вздрогнул бы и посмотрел на вас, точно проснувшись, но ничего не понимая. Правда, сейчас бы и очнулся, и спросили бы его, о чем это он стоял и думал, то, наверное, бы ничего и не придумал, но зато, наверное, бы затаил в себе то впечатление, под которым находился во время своего созерцания. Впечатления же эти ему дороги, и он, наверное, их копит, неприметно и даже не сознавая. Для чего и зачем? И, конечно, даже не знает, может, вдруг, накопив впечатлений за многие годы, бросит все и уйдет в Иерусалим скитаться и спасаться. А может, и село родное вдруг спалит, а может быть, случится и то, и другое вместе. Созерцателей в народе довольно. Вот мне кажется, что Достоевский как раз уловил вот то, о чем мы пытаемся с вами говорить совсем другими словами. То, что, собственно, и позволило большевикам привести во время переворота 1917 года народ в состояние безумия.
Да. И я бы это сформулировал так, что все, что происходило на тот момент в Российской империи, ну, может быть, это будет там как-то громко или дерзновенно сказано, но это была сложность, точнее, даже скорее отсутствие душепопечения. То есть, что это значит? Это значит, что за всеми великими идеями, имперским пафосом и прочими вещами вот этот простой созерцатель оставался никому не нужным мужичонкой среди леса в лопаточках. И действительно, то, что творилось у него там внутри, это мало кого интересовало. Иоанн Кронштадтский, который начал практику общих исповедей, и вот то, что известно из его жития, почему это было так воспринято и было так необходимо? Потому что у него не было возможности с личным каждым говорить, но у него был дар от Бога и особый талант, чтобы этих людей собирать. И будущий мученик Николай задумался именно об этом, что прежде всего, если мы говорим о вере, если мы говорим о Христе и Евангелии, если мы занимаемся миссией, то должна быть любовь. И в первую очередь должна быть любовь к человеку. То есть, кем бы он ни был, будь он иноверцем, будь он кем угодно, но человек, в первую очередь, это творение Божие, это образ и подобие Божие. И если нет любви, и любви, направленной к самому человеку, не к общечеловеческим понятиям, а именно к конкретной личности, то о миссионерстве говорить совершенно бесполезно, потому что это просто пустая трата времени и сил.
Но ведь помимо крестьян, да, крестьяне составляли большую часть населения и большую часть православных, и все это так, и без того, чтобы у них помутилось сознание, ничего бы не вышло, наверное, в 1917 году. Но ведь двигателем этого всего были люди образованные, были люди интеллигентные. Что с ними было не так? Ведь на самом деле, когда мы говорим о сектантстве, когда мы говорим о каких-то извращенных сектах и извращенных представлениях о религиозности, это прежде всего люди образованные, те, к кому была обращена миссия, в частности, и Николая Варжанского. Ну вот самое популярное, что было в те времена, толстовство.
Дело в том, что к концу XIX века большая часть интеллигенции была уже, так скажем, средой неверующей. То есть люди, которые считали себя образованными и просвещенными, а мода на это пошла еще с Великой Екатерины, которая была под большим впечатлением эпохи просвещения, просветителей и всего прочего, то идеи, так скажем, антирелигиозного характера и идеи богоборчества, они, что называется, в образованной среде того времени имели и развитие, и хорошую почву для этого. А если мы говорим вообще про толстовство, то это отдельная страница нашей истории, о которой много чего говорят, и, конечно же, Лев Николаевич Толстой, его заслуг как писателя изневестнейшего на весь мир, талантливого, никто не отменяет. Но дело все в том, что Лев Николаевич создал свою веру, назовем это так. И если почитать внимательно об истории создания этой своей веры, то даже ужас берет. Потому что Леву Николаевичу вдруг почему-то захотелось самому перевести Евангелие с греческого языка. Как он писал своему другу в письме, об этом замечательно приводит сведения в своей книге автор Басинский, Он пишет своему другу, что вот я уже третий месяц изучаю древнегреческий, мне кажется, этого довольно, я уже вполне могу приступить к своему переводу. Три месяца изучения древнегреческого, это, конечно, может быть, для таланта Льва Толстого было и достаточно, но для изучения языка этого маловато. И там очень много вопросов к его переводам. Но суть даже не в этом, а в том, что, переведя Евангелие и опустив, в принципе, вообще события воскресения Господа нашего Иисуса Христа, Лев Николаевич понимает, что на этом останавливаться нельзя, и начинает создавать собственную, так скажем, религию. Хотя он это называл по-другому, и вообще у него очень интересно, он все это называет по-другому, но если подойти к этому с рассуждением, то окажется, что, по сути, это толстовство, это просто тоталитарная секта, которая обращена к уничтожению человечества. То есть его борьба с плотской любовью и, в принципе, уничтожение плотской любви, института брака как разрешенного разврата, если продлевать дальше эту идею, то это просто приводит к тому, что человечества не должно быть. И тогда возникает один простой вопрос. А вообще тогда это о чем все? И умы, интеллигенции и просвещенных людей были заняты вот такими философствованиями и прочими другими поисками. Почему? Потому что на тот момент позиция церкви в обществе и, так скажем, отношение к ней было уже совершенно таким, что называется, даже негативным, потому что священников не допускали в дома к барину, там, то есть, грубо говоря, сельский священник, который находился на территории какого-то там и был приписан к какому-то поместью, то к нему относились просто как, по сути, к своему крестьянину, который не имел никакого ни права, ни возможности, я уж не говорю о проповеди и прочих моментах духовной жизни, которая уже и не интересовала многих на тот момент. И поэтому русская интеллигенция, к сожалению, и этому множество есть примеров, но это очень была интересная почва для настоящего миссионерства.
Священник Анатолий Правдолюбов, клирик храма святителя Иова, патриарха Московского и всея Руси, проводит с нами сегодня этот светлый вечер в студии Марины Борисова. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через несколько мгновений. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость, священник Анатолий Правдолюбов, клирик храма святителя Иова, патриарха Московского и всея Руси. И мы, продолжая знакомить вас с новомучениками и исповедниками Церкви Русской, говорим сегодня о мученике Николае Варжанском, человеке, который, выбирая свой жизненный путь в православной Российской империи, решил, что самое правильное направить свои силы на миссионерство среди православных. В общем, чем больше читаешь об этом периоде нашей истории, тем больше приходишь к выводу, что, ну, официальная церковь в те времена может показаться таким колоссом на глиняных ногах. Но ведь это было неправда. Ведь на самом деле в то же самое время, когда народная религиозность вроде бы уже почти иссякла, были совершенно удивительные проявления народной религиозности. И даже такие столпы антирелигиозной пропаганды, если можно так сформулировать, как Максим Горький, будучи все-таки честным писателем, оставил поразительное свидетельство в рассказе «Исповедь». Он рассказывает свои ощущения, когда он случайно попал на грандиозный крестный ход с чудотворной иконой Матери Божией, где собрались тысячи и тысячи православных, и в этой толпе была парализованная девушка. И он описывает очень подробно, и как она выглядела, и что все вокруг жаждали чуда, и как все молились об этом чуде. И он описывает это чудо, которому он был свидетелем. И девушка встала, и она пошла. И заканчивает это описание пролетарский писатель и певец буревестников и революционного экстаза Максим Горький тем, что когда уже икону унесли и девушку стало не видно, навстречу к нему попался какой-то работяга, который был в этой толпе. Проходя мимо, он радостно посмотрел на него и спросил: «Ты видел?» «Видел», — ответил писатель, и они обнялись. Вот, а это свидетельство народного проявления веры. То есть все на самом деле совсем неоднозначно.
Конечно, неоднозначно, а у нас однозначно никогда не бывает. Просто, к сожалению, есть, знаете, как, что называется, дух времени, определенные тенденции, да, то есть настроение. Конечно же, нельзя говорить совершенно конкретно, что вот 19 век безбожный совершенно привел к тому, что в 20 веке грянула революция, и все было уничтожено. Это, с одной стороны, и так, а с другой стороны, 20 век явил сон новомучеников и исповедников российских, о которых мы сейчас и говорим, и вспоминаем, что не могло быть без вот таких эпизодов и без вот таких чудес, о которых даже свидетельствовали будущие, что называется, буревестники. И вот это действительно совершенно поразительно, как это все сочеталось. Но оно ведь как-то сочеталось. И что характерно, опять же, касательно Иоанна Кронштадтского, которого я сегодня уже вспоминал, это ведь эпизод известный, когда его пригласили в Крым, в Ливадию, в дворец к Александру Третьему, чтобы он его исцелил. Мало того, что его несколько дней держали без допуска и не пускали к царю, а после того, как допустили, он был несколько часов наедине с царем, но так его и не смог исцелить. А при этом, вернувшись домой, исцеляет парализованного мусульманина, о котором пришла просить его супруга-мусульманка, что удивительно. Это говорит о том, что действительно на тот момент уже был очень серьезный духовный кризис, особенно в интеллигентной среде, а тем более в высших эшелонах власти, что называется. Но народная вера, конечно, она была сильна. И миссионерская деятельность Николая заключалась в том, что он, что называется, был призван глаголом «жечь сердца людей» и согревать своей любовью к Евангелию и Христу, потому что без этого было очень и очень сложно и трудно даже такому глубокому духовному верующему русскому народу, потому что пастырь добрый, о котором говорит Христос в Евангелии, он должен любить так своих овец, чтобы отдать душу своих за них. То есть любовь это должна быть не на словах, а на деле. И именно этим и занимался будущий мученик Николай, начав с того, что он открывает общество трезвости.
Сначала в 1910 году выходит его «Доброе исповедание. Православный противосектантский катехизис» с благословения епископа Волынского Антония Храповицкого.
Который был духовником его, да-да.
И как раз вот первые 5000 экземпляров расходятся так, что книга становится бестселлером и требуется второе издание. А потом же были еще и другие книги. Было «Оружие правды», это конспект противосектантских бесед. И потом был образец здравого учения, курс сектоведения для церковно-приходских школ. И как вот результат этих всех мыслей и попыток все это вылить в какую-то деятельность уже непосредственно выходящую к людям, это вот создание Варваринского общества трезвости. Ну, кто живет в Москве, представляет себе, это район Лефортово. В те времена это такая рабочая окраина. И филиал этого Варнавинского общества трезвости был в Высокопетровском монастыре, в самом центре Москвы на Петровке.
Да-да, это филиал в самом центре Москвы как раз и явился той очень важной и необходимой для того времени миссионерской площадкой, где собирались люди, и Николай и сам выступал, и приглашал знаменитых и образованных людей того времени для того, чтобы они общались и разговаривали, и рассказывали людям, которым это было просто крайне необходимо. И что очень важно, во втором издании его «Доброго исповедания» он пишет посвящение, что посвящаю эту книгу моим любимым московским рабочим. И это был не просто какой-то пиар-ход, чтобы привнести какую-то популярность. Он это действительно писал, потому что он действительно любил этих людей и относился к ним с любовью. И они, это видя и чувствуя, отвечали ему, что называется, взаимностью. И они действительно любили и это общество, и приходило множество людей туда, и это было действительно...
Как вот в оставшихся свидетельствах утверждается, что до 1000 человек.
1000 человек, представляете, то есть это же совершенно невероятно, и это было востребовано, это было необходимо.
Ну, а помимо этого у него, ну, яркий человек, тем более еще пишущий, заметная личность, его делают епархиальным миссионером-проповедником. Не думаю, что он был счастлив от такого назначения, потому что, как правило, это такая почти чиновничья, что ли, работа по организации аналогичной деятельности других людей.
Да, и наверняка для него это было очень серьезным и испытанием, и очень большой нагрузкой, но при этом он еще и преподавая в академии, все равно занимался своей непосредственной миссионерской деятельностью, продолжал и встречи с рабочими, и домовый храм был при этом в Варнавинском обществе трезвости, где проводились службы, проводились беседы, и эти люди собирались на богослужение туда и участвовали в нем. И это действительно, что называется, ярчайшее свидетельство того, что если внимательно и с любовью относиться, как казалось бы, да, то есть это же известный такой штамп, что рабочая среда была самой безбожной, самой неверующей и самой такой, что называется, революционно настроенной. А вот в этой безбожной рабочей среде революционно настроенной были тысячи людей, которые приходили на эти собрания, участвовали в богослужении, молились вместе с Николаем. То есть это совершенно невероятно.
Вы знаете, это может быть такое расхожее заблуждение. Мне кажется, что как раз в начале 20 века в больших городах в рабочей среде было больше осознанных верующих, чем в традиционной деревне, где можно было пойти в церковь, а можно было не пойти. Главное, что ты в праздник не работаешь и пост соблюдаешь, когда надо. Дело в том, что был пример, ну, для меня довольно яркий. Это в Петрограде, когда уже начались разгромы церквей, пришли закрывать церковь на Путиловском заводе, домовую церковь. И рабочие их не пустили. Пришлось ее закрывать ночью, потому что во время работы завода невозможно было даже вооруженным людям пройти для того, чтобы закрыть церковь. Так что с рабочими... И когда были попытки закрыть Александра Невскую лавру, именно рабочие верующие не дали это сделать, и потом в течение какого-то времени, сменяя друг друга, охраняли церковь и саму лавру от вооруженных людей, которые собирались ее у них отнять.
Это говорит о том, что мы сейчас уже, люди, живущие в 21 веке, действительно не можем, что называется, составить совершенно, что называется, такое свидетельство конкретное того времени и эпохи в силу того, что за 20 век настолько все это было искажено, изменено, и действительно, казалось бы, в какой-то ситуации вот здесь рабочие Путиловского завода защищают свой храм, а потом в какой-то ситуации эти же рабочие могут, там, скажем, другой храм разорить. То есть это же, что называется, совершенно не поддается даже какому-то проверке, да, то есть какой-то, это, установить этот факт очень сложно. Но, конечно, я уверен и не сомневаюсь в том, что среди этих людей были истинно верующие люди по-настоящему.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Анатолий Правдолюбов, клирик храма святителя Иова, патриарха Московского и всея Руси, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. Мы говорим о мученике Николае Варжанском. Но ведь к разговору о том, что мы не можем восстановить картину того, что происходило в XX веке, потому что все настолько перемешалось, а в нашей голове еще и не хватает знаний, поэтому все еще больше путается. Вот мы привыкли четко разграничивать. Вот есть февральская революция 1917 года, а вот все безобразия начались в октябре после переворота большевистского, а вот ничего подобного. После февральской революции начались нападки на как раз нашего героя Николая Варжанского. И именно за его просветительскую деятельность. Районный совет рабочих солдатских депутатов потребовал закрытия Варнавинского общества трезвости, мотивируя это тем, что оттуда исходит открытая погромная пропаганда. И 24 апреля в помещении общества проходила лекция. Лектором был не наш герой, а профессор Московской духовной академии Кузнецов. И на эту лекцию пришел председатель местного совета Степанов, мотивировал это тем, что на чтениях, по его мнению, проводилась агитация за возвращение старого строя, послал за нарядом милиции, и вооруженные милиционеры, ворвавшись в зал, разогнали слушателей, а затем Степанов объявил, что помещение общества реквизировано для культурно-просветительских целей. А председательствовавшие во время лекции Варжанский и профессор Кузнецов были задержаны. Правда, их скоро отпустили, но это как раз после февральской революции. То есть, когда говорят, что уже тогда стало опасно в облачении ходить по улице, что можно было получить камнем в спину, по-видимому, это очень значимая деталь.
Вы имеете в виду не облачение, а одежду, наверное, священническую?
Да.
Да, конечно. И ведь, опять же, камнем можно было получить от той же самой среды, о которой мы сегодня уже говорим. То есть это ведь тоже совершенно, что называется, удивительно. И действительно так и происходило, опять же, в силу того, что духовенство совершенно прочно ассоциировалось именно с государственной властью, с имперской властью, а не с служителями церкви и, что называется, служителями Господу Богу. То есть отношение в первую очередь и первая реакция была именно таковой. Понятно, что не у всех. Понятно, что оставались люди, которые подходили под благословение и, что называется, могли как-то, наоборот, с уважением отнестись. Но и при этом и выкрики, и прочие другие проявления, они были, я думаю, не связаны даже с февральской революцией или переворотом в октябре, потому что это уже было общее настроение и, скажем так, сформулированное отношение, которое появилось за какое-то время до всех революционных событий.
Но трагические события в жизни Николая Варжанского начались с чуда. Было это весной 1918 года. власти решили отпраздновать 1 мая. И поскольку на Красной площади еще слишком много было напоминаний о прошлом режиме, они решили занавесить все иконы красными полотнищами. И таким же красным полотном была завешена икона святителя Николая на Никольских воротах. Причем 1 мая в тот год совпал с Великой средой. И случилось так, что это красное полотнище разорвалось. Что там было? Ветер подул, галки на этих кремлевских стенах постарались там клювами. Ничего не понятно, но Николай Юрьевич как раз выпустил такую листовку под названием «Сказание о чудотворном образе святого угодника Божия святителя Николая» над Никольскими воротами в Москве. Он подробно описал всю эту историю, как все произошло, и резюмировал это фразой: «Господь не попустил покрытие багряницей чудотворных образов». Это вот был, ну как сказать, это была последняя капля, которая переполнила чашу терпения властей. И 30 мая 18 года Николай Юрьевич пришел на квартиру протоиерея Иоанна Восторгова, который как раз занимался изданием его трудов, и попал на проводившийся в этот момент обыск. В результате арестовали и отца Иоанна, и Николая Юрьевича, и отправили их в Бутырскую тюрьму. Обвинения собирали из газетных публикаций, потому что никакого заранее заготовленного не было. Ну, вот он же пришел во время обыска, поэтому все приходилось делать спонтанно. И в результате звучало обвинение так: реакционер чистейшей воды ведет всегда погромную черносотенную агитацию. Главным его гнездом являлось Варнавинское общество трезвости. Вот такое дивное обвинение.
Да, преступление.
Да. И несмотря на то, что ходатайствовало огромное количество людей о том, чтобы выпустили на поруки, и патриарх Тихон обращался с просьбой, но ничего не получилось, никого никуда не отпустили. И все, к сожалению, продолжало катиться по этой самой трагической траектории.
Да, но я хочу немножко к чуду вернуться, потому что меня это так впечатлило, и мы, как люди уже, которые живем через практически больше даже, чем 100 лет после этих событий, ведь это невероятное чудо. Все советское время эта икона святителя Николая была замурована. То есть, что тоже удивительно, по сути, что мешало людям не тряпкой красной закрывать, да, а просто ее сбить, да, то есть, ну, уничтожить. По сути, это же наше все новое, мы же старое до основания разрушим, а затем мы новый мир построим. Но почему-то они этого не сделали, закрыли красной тряпкой. Она расползлась и полностью была, что называется, обрушена. И лик святителя Николая особо засиял, как об этом Николай свидетельствует и говорит, что молитвами к святителю Николаю, угоднику Божию, Господь избавил нас и от татар, и от других нашествий, и от этого тоже избавит. И ведь что удивительно, сравнительно недавно эти иконы были открыты и восстановлены, и мы сейчас можем наблюдать на Никольской башне эту икону святителя Николая, о которой пишет Николай Варжанский. Это прям совершенно удивительная такая связь того времени с нашим, и икона уцелела, выжила все это безбожное время и время гонений на христианство. И продолжает и нам напоминать и свидетельствовать о том, что святитель Николай действительно настоящий угодник Божий, а тот, кто его почитает и чтит, приближается к нему в этой святости. И, как известно, за Николая ходатайствовал даже его тесть, знаменитый Неофит Любимов, писал письмо Ленину о том, чтобы освободили Николая из заключения, потому что это какая-то ошибка. Но освобождать его никто не собирался.
Освобождать никто не собирался, но это вот фантасмагорическое время, когда разобраться в том, что там на самом деле происходило, не представляется никакой возможности. Почему-то вдруг дело о Николае Юрьевиче было выведено в отдельное производство. Зачем, почему, совершенно непонятно. Поэтому всех, кто по этому делу проходил, включая отца Иоанна Восторгова, расстреляли в одно время, а Николая Юрьевича в другом месте и в другое время. И зачем это и кому было нужно, теперь уже это тайна, покрытая мраком, потому что понять, что было в голове у чекистов в тот момент, в 18-й год, мы много раз говорили, что это время какого-то умопомрачения, когда объяснить поступки людей совершенно невозможно. Такое впечатление, что они сами не могли этого объяснить.
Ну, они и не собирались этого объяснять. Они просто, что называется, велением сердца руководствовались, а их сердце призывало их к уничтожению инакомыслящих, тем более таких ярких и заметных, как Николай Варжанский с его миссионерской деятельностью, с его любовью к Богу и к людям. И что удивительно, за какое-то время до расстрела ему передали икону Пресвятой Богородицы, на которой он смог на обратной стороне написать несколько слов к своей жене и детям и передать ее обратно. И это свидетельство сохранилось, как и сохранилось прощальное письмо, совершенно удивительно написанное, которое невозможно читать без слез, потому что это свидетельство невероятной силы веры и глубины искреннего такого, какого-то удивительного совершенно внутреннего мира Николая, потому что такое написать своей жене, понимая, что он уже ее никогда не увидит, это, конечно, невероятная сила и высота духа, и в то же время любовь к Богу и абсолютная вера, которая не колеблется даже накануне гибели.
Он писал: «Ну, до свидания, милая моя дорогая Зинаидочка. Я, несомненно, ухожу в вечность, где Павлуша, мой брат Костя, где Коля Вачин и много моих друзей. Сначала минуту поволновался, а потом успокоился. Прости меня, дорогая моя голубка, если я в чем-то огорчил и прогневал. И молись обо мне, усерднее молись, чтобы не лишил меня Господь Небесных своих обителей. Умоляю тебя, воспитай деток моих в благочестии и чистоте, чтобы знали христианскую веру Божию и молитву. Верю, что Богоматерь даст тебе пропитание, и там буду молиться Господу сил о том, только не ропщи на милосердие Божие, так нужно, и это лучше». И, обращаясь к детям, говорите всегда правду. Или, если не можете сказать, то заявите, что не скажете. Будьте всегда благодушны и не унывайте в жизни. Обо мне молитесь во всю жизнь, каждый день, прошу вас. Не забывайте этой просьбы. И заканчивая тонет письмо словами: «Обнимаю вас и целую всех последним земным целованием. Приведи, Господи, лобызать и небесным лобызанием. А на душе право спокойно, точно сна жду». Вот такое прощание.
Ни намека, ни тени какого-то ярости или гнева, или осуждения, или взывания к какой-то высшей справедливости. То есть человек относится совершенно к этому как... То есть он это принимает как из рук Божиих, совершенно даже как спокойно. То есть это совершенно удивительный пример невероятной веры и стойкости. Он попрощался с женой, дал наставление детям и констатирует, что, ну вот, действительно, немного поволновался и успокоился. Невероятно, это письмо было найдено потомком Неофита любимого. Это Овчинников, профессор, он музыкант. Он приходил на Ваганьково, и там были встречи с ним. Этот человек рассказывал и говорил о том, что это письмо было найдено при разборе документов. То есть, по сути, это, знаете, как вот это ведь событие совсем недавнего периода. Вот это, можно сказать, было письмо найдено вот ближайшим родственникам, который, слава богу, это обнародовал, и у нас теперь есть возможность прочитать это письмо. И это действительно чудо, что оно до нас дошло. такое ярчайшее свидетельство любви и веры настоящего миссионера, который своей жизнью, а самое главное, своей смертью, не переставал свидетельствовать о Боге и о вере в Него.
Спасибо огромное за эту беседу. Священник Анатолий Правдолюбов, клирик храма Святителя Иова, патриарха Московского и всей Руси, был сегодня в студии программы «Светлый вечер». С вами была Марина Борисова. До свидания. До новых встреч.
До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».